Доктор в эфире на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость нашей программы Олег Александрович Любимый, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Раменской ЦРБ. Здравствуйте, Олег Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, ведущие, здравствуйте, коллеги и друзья.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и к нам можно позвонить по телефону 46-599-77, написать на WhatsApp 8-977-712-81-91. Также мы ведем прямой эфир в Instagram, поэтому, дорогие друзья, если у вас будут вопросы, вы можете написать их. Я увижу каждый ваш вопрос и обязательно их задам. Олег Александрович, давайте вы немножко расскажете о себе нашим радиослушателям. Как вы вообще пришли в медицину? Может быть, у вас медицинская семья была? Или вот как-то так мечта детства была?
Ну, наверное, скорее всего, мечта детства. Я поступил в медицинское училище на фельдшера на военного в свое время. Закончил медицинское училище, а потом решил поступить в академию военно-медицинскую, в которую поступил в 89 году и в 95-м закончил. Распределился в войска, воздушно-десантные войска, 10 лет отслужил. И дальше учился в ординатуре. Ну, дальше продолжил службу. Итого у меня 26 лет.
Да. Профессиональной деятельности.
Да, да, да.
Олег Александрович, а как, в какое время вы начали работать вот в Раменской ЦРБ?
В Раменской ЦРБ я начал работать буквально месяц назад.
То есть сейчас как раз у вас стадия, скажем так, знакомства, да?
Становление,
Становление. Ну, в целом, что можете сказать про Раменскую ЦРБ? Про сотрудников, естественно, у нас же все на врачах, на медицинских работниках держится.
Конечно, больница очень хорошая, укомплектованная техникой, медикаментами, врачами, подготовленными специалистами. Обследования на высоком уровне проводятся. Сейчас новые центры организовываются. Например, ЦАОП, Центр помощи онкологической, для пациентов открылся. Для того, чтобы пациенты приходили и одномоментно за один день им можно было поставить либо опровергнуть диагноз онкологический, или оказать помощь в дальнейшем. Чтобы человек не ждал месяцами помощи. Вот. Ну и далее будем проводить работу по внедрению высокотехнологичной помощи. Мы планируем до декабря организовать хирургическую высокотехнологическую помощь. Может быть, травматология получится. Но это стационарное лечение. Я пока по поликлинике.
А сегодня тема нашего эфира, и это, конечно, коронавирусная инфекция и вакцинация, потому что, к сожалению, показатели стали расти, и заболевших людей опять становится больше. Вот давайте поговорим по Раменскому городскому округу. Вот на сегодняшний день сколько у нас заболевших, увеличивается ли это количество, то мнение ваше, мнение медика, и какова основная вот причина этого, почему опять все пошло на увеличение?
Значит, за последний месяц заболеваемость резко повысилась, особенно в последнюю неделю. У нас поликлиники доходят, каждая поликлиника, это крупная на Крымской и на Махово, до 400-500 вызовов в день. Это пациенты с высокой температурой и симптомами острой респираторной инфекции. Вот, конечно же, эта цифра неподъемна для врачей. Благодаря только неотложной помощи мы успеваем обслуживать вызова эти. Вот, за последний месяц, за последние две недели только у нас порядка 700 заболевших коронавирусом. Легкой степени, средней степени. Открыты стационары места, это Бронницы. И в Раменском открыты 198 мест. На завтрашний день будет еще на высоковольтной открыто 45 коек для легких пациентов. Ну, к сожалению, эти стационарные койки уже практически заняты больными. То есть заболеваемость резко повысилась.
А с чем это вот связано? Может быть, что, я не знаю, погода, праздники у нас вот были, майские праздники, День России. Что могло спровоцировать подъем заболеваемости?
Ну, сейчас, как все говорят, пошел индийский штамм, новый штамм вируса, новый штамм коронавируса, да. То есть от которого, как Чумаковский институт сказал, спасает спутник Ви. Это гамковид.
ВАК.
Ну, ВАК, да. Эпивак и вакцины непонятно, будут действовать или нет. Вот, но спутник Ви уже
зарекомендовал
себя. Ковивак пока непонятно, будет действовать, не будет. Вот.
Ну вот вы говорите, да, там 400-500 вызовов поступает в день. Вы обслуживаете такое огромное количество пациентов. Вот при каких симптомах необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом, ни в коем случае не идти в поликлинику? Потому что есть же у нас сознательные люди такие, которые говорят, ну вот, что ко мне поедут, я сам дойду до поликлиники. Вот когда можно дойти до поликлиники, а когда этого делать категорически нельзя? Лучше вызвать врача на дом.
Ну, есть определенная симптоматика, да, это повышение температуры до фибрильных цифр 38-39, у некоторых до 40, потом потеря обоняния, вкуса, это уже нужно вызывать либо неотложку, либо врача. Неотложка приезжает, неотложная помощь, фельдшер, и уже он определится с дальнейшей тактикой лечения пациента, да, либо он передаст активный вызов в поликлинику, после чего придет врач и сделать ПЦР, узнает, есть коронавирус или нет. Либо он порекомендует обратиться к врачу. В любом случае, при фибрильных цифрах 38 градусов, 39, необходимо вызывать скорую врача или неотложную помощь или врача на дом активно.
А когда нужно ехать вот именно уже непосредственно в больницу? Потому что есть же, опять же, когда человеку предлагаешь, да, поехать в больницу, а человек говорит, нет, давайте я лучше дома. Вот когда не надо так делать и по рекомендации врачей ложиться в стационар? Вот именно если подозрение на коронавирусную инфекцию.
Я понял. Значит,
наверное,
при осмотре врача, когда приезжает скорая помощь, либо неотложная, врач делает заключение, то есть смотрит по состоянию пациента. Лучше, конечно, не отказываться, потому что скорая помощь или неотложная помощь, они везут на КТ вначале, делают компьютерную томографию легких, и затем определяют степень поражения, и тут же решается вопрос о госпитализации. Либо не госпитализируют, а отвозят обратно домой пациентов. Поэтому нужно прислушиваться к мнению врачей на неотложной либо скорой помощи.
Ну, то есть, я так понимаю, все равно в любом случае, когда смотрят на КТ, если большой процент поражений легких, здесь уже, естественно, человеку нужно в любом случае ложиться в стационар. Чем вот опасно бессимптомное протекание коронавируса? Потому что были случаи зафиксированы, что когда у человека буквально небольшой насморк, и, может быть, даже без температуры, может быть, даже человек не подозревал, что он болен коронавирусом, тем не менее у него есть антитела, когда он сдает, то есть болезнь протекла в бессимптомном состоянии, но все равно это не есть хорошо. Вот чем опасно такое бессимптомное протекание?
Ну, во-первых, бессимптомное протекание, это человек может заражать.
Самое основное, да.
Самое основное, да. Если он
вокруг себя людей может заразить.
Не будет соблюдать самоизоляцию, он выходит на улицу и начинает заражать других людей. Поэтому это самое основное. Но остальное лучше продлить самоизоляцию, посидеть дома 14 дней, сделать повторно ПЦР, убедиться, что не заразный человек, может выходить на улицу и общаться с другими людьми. Ну, сейчас мы применяем маски, средства защиты, поэтому нужно носить их и не испытывать судьбу.
Ну вот мы, когда раньше, да, у нас был сезонный грипп, мы всегда говорили как, что грипп опасен своими осложнениями. Коронавирусная инфекция, она также опасна своими осложнениями. Вот какие основные виды осложнений можно выделить, которые может принести с собой коронавирусная инфекция? На что она может дать осложнение? Чем она, в принципе, опасна?
Коронавирусная инфекция – это симптомокомплекс, значит, и осложнения здесь, если брать во внимание грипп, острые респираторные инфекции, осложнения здесь коварные. Здесь осложнения идут на стенки сосудов, на эпителии сосудов. Развиваются тромбофлебиты, тромбоэмболии. То есть нужно понимать, что при этих осложнениях у человека может возникнуть мгновенная смерть. Тромбоэмболия, легочная артерия, либо... Если, смотря куда...
Тромбы могут в любой части организма, скажем так, возникнуть,
если
образоваться.
В голову, это инсульты, то есть, соответственно. Поэтому Лучше поберечь. При коронавирусе нужно понимать, что осложнения здесь коварные. Это все идет на действие сосудов.
Ну вот то, что на сегодняшний день есть определенные препараты, да, которыми лечится коронавирусная инфекция. Но вот когда все только начиналось, когда еще было непонятно, да, что это за болезнь, и можно сказать, что препараты подбирались методом проб и ошибок. Вот по сравнению с первой волной и сейчас методы лечения изменились, то есть мы уже понимаем, какими препаратами мы можем лечить коронавирусную инфекцию.
Конечно, уже на протяжении такого времени проводим лечение больных коронавирусом. И у нас на сегодняшний момент действует рекомендация 11-й пересмотр Минздрава, где четко написано, какую стадию при коронавирусе, какими препаратами необходимо лечить. Да. Поэтому, когда пациенты, возвращаясь к предыдущим лечениям, когда их лечили до этого, применяли сильные антибиотики, которые сейчас не нужно применять, потому что это вирусная инфекция, требуют выписать, но мы им объясняем, что сейчас методики лечения изменились, поэтому мы действуем по новым методикам, и не можем мы выписать. Даже это вредно для организма. Применение антибиотиков при вирусной инфекции бесполезно, потому что антибиотики действуют только на бактериальную флору.
Это когда осложнения идут, например, уже пневмония легких уже, например, развелась.
Пневмония,
в таких случаях уже, естественно, назначаются антибиотики, но это все либо в стационаре, либо по назначению врача. То есть самостоятельно не надо лечить коронавирусную инфекцию.
Самостоятельно не нужно однозначно. Пневмония двух видов бывает. Бывает вирусная пневмония при коронавирусе, да, и бактериальная. Но мы понимаем механизм развития пневмонии. Здесь не совсем тривиальный механизм развития пневмонии. Но я не буду рассказывать, наверное, потому что обывателю это не нужно. Здесь механизм совершенно другой развития пневмонии. Здесь химический пневмонит развивается. Вот, и соответствующее другое лечение нужно. Поэтому при вирусе необходимо лечить вирус пока. Пока не возникла бактериальная пневмония. Для этого нужны врачи, которые приходят, осматривают и назначают, рекомендации дают, назначают лечение.
Ну вот мы вопросом ранее затронули тему, что коронавирусная инфекция, да, влияет и на кровь, да, там кровь может, тромбоз может там возникнуть. Но вот в последнее время говорят еще о том, в СМИ говорят, да, на федеральных каналах, что коронавирус действует и на психику людей, то есть у людей, у многих начинаются психозы развиваться. И буквально вот вчера я слышала несколько вот новостей таких, что людей потом перенаправляли в специализированные учреждения, потому что у них развивались вот психозы на фоне коронавирусной инфекции. То есть получается, каждый раз возникают новые, какие-то вирусы мутируют, и возникает новая симптоматика, которая влияет не лучшим образом на наши организмы. И опять же, это к чему? К тому, что лучше лечение – это не болеть, это привиться, это как раз предотвратить любую болезнь, в том числе, вот в первую очередь, коронавирусную инфекцию. Вот на сегодняшний день какие у нас есть вакцины, которыми человек может привиться?
Действительно, вот при заболевании, хочу немножко возвратиться, при заболевании коронавирусной инфекцией очень много, и я сталкивался с такими случаями, что у человека возникают панические страхи. То есть страх не то, что он... страх перед тем, что он умрет. И многие звонят и говорят, что делать, я боюсь. Но, кстати, вот этот страх панический, он угнетает, даже иммунную систему угнетает, и люди действительно, многие погибают из-за этого страха. Поэтому главное успокоить человека и назначить вовремя лечение. Конечно, вакцинация – это самый первый метод, успокоительное средство, да. Значит, сейчас существуют три вакцины. Это спутник ВИ, гамковивак, ковивак и эпивак. Эпивак корона.
Значит, у нас все эти вакцины есть, все три, или у нас спутник ВИ только мы прививаем?
На данный момент мы прививаем всеми тремя вакцинами, которые поступают к нам. На данный момент спутник ВИ, гамалеевская вакцина, в наличии. Сегодня еще привезут у нас 5000 доз. Поэтому, пожалуйста, на пунктах вакцинации можно привиться. Эпивак корона мы записываем в листе ожидания, так же, как Ковивак. Угу. Потому что Ковивака мало очень. Но это новая вакцина. Ее поступает очень мало. Привезли всего там порядка 100 доз. Угу. Поэтому все это в листе ожидания. Эпивак была. На вторую вакцинацию здесь нужно отметить, что проходит вакцинация в два этапа. Спутник Ви, Эпивак, корона на 21 день.
Первый компонент через 21 день второй компонент.
Да, через 21 день второй компонент. Ковивак на 14 день. То есть 14 дней и второй компонент. Они все двухкомпонентные. Спутник Лайт еще не выпустили его, поэтому...
Но который, о нем говорят, говорят, но его еще нет.
Но его еще никто не видел. Он не поступает еще. Он в стадии апробации, который будет один укол.
Ну, вообще, вот там в теории или как бы на практике пациент может на любую из этих вакцин записаться? То есть это по желанию пациента или это все-таки врач подбирает, какой вакциной вакцинировать того или иного человека, в зависимости, там, может быть, от возраста или каких-то хронических заболеваний?
Мое мнение, что, конечно, вакцины необходимо подбирать врачу, потому что пациент, ну так, перед пациентом есть три вакцины, он растеряется, не знает, какой вакциной уколоться, да, какой провакцинироваться. Вот, поэтому врач. Врач знает, какую вакцину при каких заболеваниях. То есть,
допустим, да, он знает анамнез пациента,
знает
который
анамнез пациента.
Пришел к нему.
Да, и он может порекомендовать. То есть, если, допустим, Ковивак после 60 лет уже не применяется, Эпивак – это хронические заболевания, и после 60 он более мягкая вакцина, Эпивак-корона. И спутник Ви, ну, это нормальная вакцина, которая можно всем прививаться. Спутник Ви. И после 60, и до 60 с хроническими заболеваниями, ну, она оптимальная.
Олег Александрович, вы сами прививались? Чем вы прививались?
Я прививался, первый раз спутник Ви прививал, а вот буквально неделю назад две даже, Ковивак.
То есть у вас уже две вакцины?
Да.
Вот расскажите нашим радиослушателям, как вы перенесли вакцинацию?
Абсолютно спокойно, ни температуры, ничего не было, и первый, и второй раз.
Некоторые вот, кто прививался спутником Ви, даже вот с пожилой женщиной разговаривала, она тоже говорила, что никаких симптомов, немножко побавливало место укола, вот куда вводили непосредственно препарат, припухло чуть-чуть и вот чуть побаливало. Но это, наверное, вот какие-то вот основные такие легкие, даже я даже не знаю, назвать это симптомами или как это можно назвать правильно.
Может быть, но это же вместо инъекции, может быть, покраснение, отек небольшой. Может быть...
Ну, это нормальная просто, реакция организма.
Нормальная
просто.
Реакция организма на введение чужеродного вещества, скажем так.
Ну, самое главное, что, в общем-то, у большинства, да, вы же знаете, вы мониторите пациентов, которые делают уколы, они ведут дневники на госуслугах, что в целом вакцина переносится хорошо.
Совершенно верно, да, вакцина переносится хорошо. Очень мало населения, у кого появляется ответная реакция в виде гипертермии, температура повышается до 38, но это вот одномоментное такое повышение температуры, и все, все проходит, и нормализуется температура, состояние нормальное. И люди себя чувствуют отлично.
Ну вот тот процент, который небольшой остается, у которых может там, например, та же 38 температура подняться, я так понимаю, что рекомендуется парацетамол принять, потому что в основном этот препарат называют там на тех же мобильных пунктах вакцинации медработники, когда дают рекомендации после прививки пациентам, которые привились на данный момент.
Да, если чувствуют озноб, повышение температуры небольшое, это коротковременно, поэтому можно принять парацетамол, либо аспиринчик. Температура нормализуется, в дальнейшем ее не будет.
Ну вот, когда только вакцина появилась, шли разговоры о том, что те люди, которые переболели, у которых есть антитела, им прививаться не надо. На сегодняшний день говорят наоборот, что даже если есть антитела, все равно нужно прививаться. Как бы с чем это связано? Почему вот это вот как бы мнение поменялось? Почему даже если у человека есть антитела, все равно ему советуют привиться?
Значит, после болезни сейчас существует такая тенденция, и по рекомендациям через 6 месяцев после заболевания необходимо прививаться, независимо от того, какое количество антител у человека в организме. Потому что новые исследования показали, что среди антител существуют так называемые вирус-нейтрализующие антитела. Вот ковидные антитела, сколько бы их ни было, их в общей массе всего 20% вирус-нейтрализующих антител, которые действуют на коронавирус. Поэтому в институте Чумакова есть лаборатория, где определяют вирус-нейтрализующие антитела. Вот они доказали эти 20%, около 20%, соответственно, вирус-нейтрализующих антител, которые способны подавлять коронавирус. Остальные антитела просто вырабатываются на оболочку вируса и на другие штаммы. Поэтому через 6 месяцев необходимо проходить вакцинацию обязательно.
Олег Александрович, вот у нас здесь есть вопрос. Девушка спрашивает, как быть, если вакцины сделаны, а доступ к дневнику не приходит? То есть, я понимаю, дневник, который вот с госуслуг присылает. Или анкета была, а сертификат не пришел. Как быть в данном случае? То есть, как бы, я так понимаю, что если нет какого-то вот подтверждения с госуслуг, что была вакцинация проведена...
Ну, нужно обратиться в поликлинику, в центр профилактики, или написать, вот в Раменское здоровье пишут многие, я передаю в отдел ОСУ, и они смотрят, если нужно поправить где-то что-то, потому что, может быть, неверно СНИЛС введен, в основном СНИЛС, если не вводится, и может быть, некорректное отображение записи.
Ну, и, кстати, вот смотря, когда было сделано, потому что как, после того, как проводится вакцинация, дневник может не сразу, я знаю, прийти, то есть это может пройти пару-тройку дней, потому что такие случаи, ну, я как бы знаю, что они бывают, то есть если прямо была, может быть, вчера сделана прививка, то здесь нужно подождать, если уже прошло достаточно времени, то вот, как вы сказали, да, обратиться, и, в общем-то, все, вопрос будет разрешен. Сейчас мы прервемся на блок новостей, уважаемые радиослушатели. Впереди мы еще будем говорить и про вакцину, и про вакцинацию. Если у вас есть какие вопросы, пишите нам в прямой эфир в Инстаграм. Я вопросы ваши вижу, я их озвучу. Или можете нам позвонить по телефону 46-599-77, также написать на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. Мы вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Олег Александрович Любимый, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Раменской ЦРБ, врач высшей квалификационной категории и кандидат медицинских наук. И сегодня тема нашего эфира – это коронавирусная инфекция и вакцинация. Поэтому, если у вас есть вопросы, вы можете задавать их в прямом эфире в Инстаграм. Сейчас я вопросы ваши вижу, я их задаю, мы на них отвечаем. Также можно нам позвонить по телефону 46-5-99-77, написать на наш WhatsApp 8-977-712-81-91. Олег Александрович, у нас вот девушка в Инстаграм сейчас спрашивает, зовут ее Ольга, она спрашивает про реабилитацию после ковида, есть ли что-то у нас такое, потому что я знаю, что в каких-то городах подмосковных есть центры реабилитации, и вообще, как они работают, можно ли в них попасть, для кого они предназначены? Я так понимаю, что в Раменском, наверное, у нас пока нет такого центра.
Да, совершенно верно. В Раменском пока такого центра нет, но вот я знаю, в Химках на базе санатория открылся реабилитационный центр для пациентов, перенесших ковид в тяжелой форме. Вот можно направлять на реабилитацию. В Москве открываются реабилитационные центры. Ну, я думаю, у нас мы тоже на этом пути, поэтому мы занимаемся этими вопросами и создадим свой центр реабилитации, думаю, где-нибудь на базе какого-нибудь, может, санатория, посмотрим.
Олег Александрович, еще у нас спрашивают. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, я переболел ковидом в феврале. Где и когда я могу привиться? Живу я в Ульянино.
Так. В феврале переболел. Да. Можно прививаться. У нас амбулатория. В любой ближайшей амбулатории, до которой удобно доехать, в амбулаториях развернуты стационарные пункты вакцинации. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь.
Угу. А у нас же есть еще мобильные пункты вакцинации, в которых тоже можно привиться, и они у нас по всему, наверное, Раменскому городскому округу, не только в городе.
Ну, мобильных у нас только 4 пункта.
А, то есть они в городе непосредственно?
Да, они в городе. Да. Это вот в отдельной ДК Победы. Он работает с понедельника по пятницу, с 8 до 14, в субботу с 8 до 13. Затем ДК «Сатурн» на Михалевича, дом 2, с 10 до 18 ежедневно. В МФЦ работает на Кирова, дом 15, с понедельника по субботу, воскресенье, выходной, с 11 до 19 часов вечера. И в Леруа Мерлен, деревня Кулакова, вторник, воскресенье, с 12 до 20.00 вечера. Понедельник, выходной.
Чтобы вакцинироваться, нам нужно заранее как-то записаться, обозначить свое желание, что я хочу там прийти завтра и сделать вакцину. Или сейчас можно просто прийти и сказать, занять очередь, как говорится, живую, и сесть на вакцину.
Сейчас можно просто прийти в любой пункт вакцинации. Фельдшера или врачи дадут анкету, заполнить ее и провакцинироваться сразу же.
Угу. А, слова благодарности у нас от девушки. Хотела бы выразить благодарность медсестрам на ресепшн на третьем этаже. А, они выдерживают огромный поток людей и стараются не допускать конфликтов. Вот медицинским работникам как раз в выходные прошла акция «Спасибо врачам». У нас в Раменском городском парке был День медицинского работника. 20 числа мы поздравляем всех сотрудников здравоохранения. Конечно же, вас, Олег Александрович, тоже поздравляем с этим праздником. На самом деле, огромные, конечно, усилия прилагают врачи, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции и лечить людей, которые уже непосредственно заболели.
Спасибо большое. Спасибо. Особенно приятно слышать слова благодарности от пациентов, которые приходят и благодарят. И девушкам я передам, конечно, эти слова.
Мы с вами в первой части нашей программы говорили о том, что спутник ВИ и другие вакцины, которыми сейчас прививают, они двухкомпонентные. Почему именно нужно делать два этих компонента? Почему, например, нельзя делать один компонент? Все равно, ну, из разряда все равно же иммунитет там выработается, а на вторую, например, не прийти. В чем именно суть этих двух компонентов?
Значит, смотрите, вот спутник ВИ или гамковитвак, это двухгенно-инженерная, векторная, на основе двух штаммов живых аденовирусов человека. Эпивак-корона, тоже генно-инженерная, пептидная вакцина, на основе пептидных, пептидов, которые созданы искусственно из фрагментов коронавируса. Ну, ковивак – это инактивированное на основе убитого цельного коронавируса. Вот. Применяется несколько серотипов вирусов при производстве вакцины. Поэтому первый и второй компонент у них, как лаборатории объяснили, что у них разные серотипы. То есть мы прививаем первым компонентом, проходит 21 день, и для закрепления результата необходимо привиться второй раз.
То есть, говоря проще, чтобы сформировался полноценный иммунитет организма к коронавирусной инфекции, нужно сделать обязательно второй компонент, чтобы завершить, скажем так, вот эту вот
полный цикл,
да, и чтобы наш организм приобрел вот этот вот необходимый иммунитет, чтобы противостоять коронавирусной инфекции.
Совершенно верно, так точно. Поэтому биохимики сказали, что если уколоться первым и вторым, второй компонент вакцины, который содержит разные серотипы, будет завершенный цикл вакцинации, и это дает гарантию на 2 года иммунитета от коронавируса. Ну, он, конечно, будет уменьшаться, поэтому сейчас рекомендуют через год уже повторную вакцинацию проходить. Но если все соблюдать правила вакцинации, то биохимики сказали 2 года.
Ну вот на сегодняшний день практически всем, наверное, да, делают вакцину, кроме людей, у которых... Ну, дети, да, до 18 лет, это женщины, кормящие, либо непосредственно беременные. это люди, имеющие очень как бы сильные, да, аллергические реакции, которые могут сопровождаться анафилактическим шоком. То есть в основном остальным прививка показана. То есть если даже человек пожилой или у него есть хронические заболевания, наоборот, говорят, с хроническим заболеванием надо в особенности делать прививку, прививаться. Давайте вот немножко вы, как, да, медицинский работник, скажете, кому все-таки показана вакцина, да, и кому она противопоказана на сегодняшний день. Какие еще, может быть, ограничения, ну, значит, есть?
Показано, скажем так, всем, за исключением тем, кому противопоказано.
Ну да,
да,
ну да, по логике.
Противопоказано вещи. Это у кого выражена аллергическая реакция по немедленному типу, ну это определяет терапевт.
Да, то есть если это там карты. Съели много клубники и вас немножко обсыпало, это не является противопоказанием. То есть это должно,
конечно,
быть тяжелая аллергия, анафилактический шок, это когда человек задыхается.
Да,
это когда
отек клинки развивается, да. Но это все отражается в амбулаторной карте,
пациента. Да, и это видит врач.
Лечащий врач видит. И активная фаза заболевания, то есть температура и все проявления болезни. Это противопоказание. Остальное не является противопоказанием. Даже когда говорят, вот у меня антитела высокие, то есть я буду определять антитела, но это не противопоказание. Сейчас все четко уже все понимают, что через 6 месяцев после болезни необходимо вакцинироваться. Почему? Потому что через 6 месяцев уже антитела начинают стремительно снижаться, падать, и человек может не увидеть, когда их не будет у него.
Ну вот тоже такой вот вопрос был у пациентов, которые приходили вакцинироваться, что вот прям перед ними, да, фактически вот прям перед самой вакцинацией вынимают из холодильной камеры вакцину и тогда им вводят. То есть вакцина должна находиться при определенной температуре минусовой, то есть должна сохраняться холодовая цепочка. Вот для чего это нужно? То есть живет вот этот сама вакцина в определенных условиях, то есть холод ей нужен, любит она холод, не любит она тепло.
Вакцина поставляется замороженная при 16 градусах, минус 16, поэтому соблюдается холодовая цепочка, то есть от производителя она поступает на склады, и все это в глубокой заморозке. Дальше передвигается все в холодильниках. И к нам, когда она поступает, ее перегружают тоже в морозильные камеры и хранится в морозильной камере. Даже когда выезжаем на вакцинацию, она
есть
хранится...
такие чемоданчики, да, холодовые, да, в которых она находится.
Совершенно верно. И в машине на прикуривателе держится эта морозильная камера, держит минус 16, и вынимается ампула только непосредственно перед введением. Размораживается. Поэтому бывает неудобство. Нужно подождать минут 10-15, пока разморозится вакцина перед непосредственной инъекцией.
Но зато люди знают, что все условия соблюдены. То есть при них все это вынимается, она вот немножко стоит, согревается, и потом ее вводят. У нас есть еще слова благодарности. Хочу присоединиться с благодарностью, сказать спасибо врачам за их огромную работу, особенно в красной зоне. Здоровья и благополучия им. Смотрю... Так, все, спасибо, спасибо за добрые слова. Ко дню медицинского работника.
Спасибо, спасибо большое за добрые слова, пожелания в адрес медработников, которые даже несмотря на день медработника, были на боевом посту в красной зоне. Это очень тяжелая, ответственная работа, когда ходишь в костюме, в маске, дышать тяжело. Но, несмотря на это, все врачи выполняют свои обязанности.
Олег Александрович, а существуют ли какие-либо ограничения после вакцинации? То есть может человек идти спокойно там дальше работать, заниматься какими-то своими делами, или, там, я не знаю, кушать, спортом заниматься, или есть какие-то рекомендации, которые там нужно соблюсти в первые часы или, может быть, в первые дни после вакцинации? Потому что я знаю точно, выдается специальный листочек с рекомендацией после вакцины.
Есть определенные рекомендации. Это вот не мочить место укола, физический труд в течение 3 дня, не заниматься физическим трудом, физическими занятиями, 3 дня буквально поберечь себя, а больше никаких.
Женщинам не носить 20-килограммовые сумки с магазином в лото. Любим мы сразу все купить на неделю вперед и нести все это. Про мобильные пункты вакцинации мы с вами уже поговорили, обозначили, где они находятся. А вообще есть ли в планах, например, там, увеличивать количество мобильных пунктов или еще какие-то дополнительные открывать? Или на сегодняшний день в этом нет необходимости? Нам хватает тех мобильных пунктов, которые есть и работают?
Ну, честно говоря, мобильных пунктов достаточно. Uh-huh. Хотелось бы увеличить выездные мобильные пункты. Uh-huh. То есть у нас техника есть, нет персонала. У нас нехватка большая персонала, поэтому хотелось бы, конечно, мы уже и кадровая служба работает в этом направлении. Нам нужны фельдшера, медсестры, врачи. Мы испытываем очень острый дефицит кадров, uh-huh. особенно врачей и фельдшеров. Да и сестер тоже, их не хватает. Поэтому, если было больше медработников, мы бы еще организовали выездные мобильные пункты, которые будут ездить по заявкам. Сейчас, тем более, многие предприятия желают провакцинировать сотрудников своих, угу. подают заявки, но у нас нет возможности обработать эти заявки, потому что рук не хватает.
То есть, уважаемые радиослушатели, кто сейчас слышит, у кого есть медицинское образование, кто хочет вступить в стройные медицинские ряды, можно прийти в отдел кадров.
Конечно,
и с документами и подать их, и, в общем-то, сотрудники нужны, и вас ждут, приходите обязательно. Сейчас вот установилась очень жаркая погода, за 30 градусов. Может ли погода стать таким противопоказанием, прямым или косвенным к вакцинации, или нет? То есть можно также дальше приходить, вакцинироваться от коронавируса, и, в общем, никаких противопоказаний жара нам не дает.
Нет, погода. У природы нет плохой погоды. Поэтому погода не противопоказание для вакцинации. Пожалуйста, приходите.
Ну, единственное, что в этот день не надо купаться, То есть, если жарко, то в бассейн нырять после вакцины не нужно. Сейчас много разговора идет о коллективном иммунитете, что нам нужно выработать коллективный иммунитет, и тогда болезнь отступит. Вот что такое коллективный иммунитет? Что под ним это подразумевается?
Коллективный иммунитет, это вот, если мы достигнем цифры 60% провакцинированных, то у людей возникнет массовый коллективный иммунитет, и нам тогда не страшны будут коронавирусы и остальные болячки.
А вот на сегодняшний день как работает поликлиника Раменской ЦРБ, больница Раменской ЦРБ? Все работает в штатном режиме или вот в связи с увеличением коронавируса, заболевших коронавирусом, какие-то ограничения введены или вводятся они? Как вот обстоят дела на сегодняшний день?
Пока работаем в штатном режиме. Угу. Единственное, на базе терапевтического корпуса развернут стационар. Я уже повторюсь, угу, на 198 коек. Вот, поликлиника в штатном, но в усиленном режиме, потому что очень много вызовов, очень много обращений. Угу. Поэтому врачи работают в усиленном, скажем так, режиме. Пока мы приемы не закрываем. Угу. То есть приемы сохраняются, и параллельно врачи ездят на вызова.
Ну вот, что касается больниц, потому что когда шла первая волна коронавируса, для посещения больных пациентов было закрыто, то есть прийти к родственнику в больницу было нельзя. Вот на сегодняшний день можно родственника навестить в больнице или тоже нельзя?
Нет, сейчас навещают родственники.
Навещают, угу.
Да, потому что пациенты, которые в плановом порядке, их госпитализируют, им проводят ПЦР, определяют, есть коронавирус, нет коронавируса. И родственники, ну не в массовом, а 1-2 человека могут навещать пациентов. В красной зоне, в ковидный стационар, там запрещен. Там только работают медработники в специальном защитной амуниции.
Угу. У нас вот есть еще вопрос, я так понимаю, какой должен быть показатель титра после вакцинации? То есть вот если сделали вакцину, сдали на антитела, то есть какими они должны быть, чтобы, наверное, человек переживает, а вдруг на него не подействовала вакцина? Есть какие-то вот действительно показатели?
Это после вакцинации?
После вакцинации, да.
То есть... Нет, после вакцинации не определяет никто антитела, потому что здесь уже... Иммунитет клеточный, создается иммунитет. Угу. Здесь немножко другой механизм образования и антител, и иммунитета. То есть не так после болезни. все-таки это генмодифицированные продукты, которые действуют на клеточном уровне. Поэтому это два разных механизма.
То есть после вакцины она в любом случае подействует на организм, да, то есть иммунитет в любом случае будет вырабатываться, и идти человеку сдавать на антитела кровь ему не нужно после вакцины.
Нет, нет, надобности не нужно сдавать, потому что здесь уже гуморальный иммунитет клеточный, на клеточном уровне здесь как бы клетки памяти уже начинают действовать в организме в ответ на внедрение вакцины, а не вируса живого.
Олег Александрович, а вы сказали, вот в среднем, да, я так понимаю, иммунитет после вакцины 2 года. Но это, наверное, такой примерный срок, потому что иммунитет у всех разный, у кого-то он, наверное, может быть чуть меньше, у кого-то может быть чуть больше. То есть это приблизительно цифра эти 2 года?
Позиционируют 2 года, это максимальный. Поэтому,
максимальный.
Угу, поэтому рекомендовано через год вакцинироваться, ревакцинацию проводить.
Уважаемые радиослушатели, наш прямой эфир потихонечку подходит к концу. Сегодня мы говорили о коронавирусной инфекции, о том, что она дает серьезнейшие осложнения. Сейчас количество заболевших растет, поэтому прививайте, защищайте себя заранее, потому что даже если бессимптомно у кого-то протекает коронавирус, этот человек может стать источником заболевания для других людей, для пожилых людей, да, для детей. И лучше любое заболевание предотвратить, нежели им переболеть, потому что один может в легкой форме перенести, а другой, к сожалению, может перенести в тяжелой форме и с тяжелыми последствиями. Ну и в конце нашей передачи, конечно, хотелось бы пожелать нашим радиослушателям здоровья, наверное, в первую очередь, да, Олег Александрович?
Конечно,
что пожелаем?
Я как врач, доктор, могу пожелать только здоровья в такой опасный период, особенно коронавируса. Я призываю просто приходить на пункты вакцинации, вакцинироваться. Ну и всем здоровья. Будет здоровье, будет счастье.
Ну и вакцина, как мы сегодня сказали, потому что были случаи, когда люди переживали, что им может не хватить. На сегодняшний день спутника ВИ достаточно, и он не в листе ожидания, то есть им можно прийти и привиться.
Совершенно верно. Спутника ВИ достаточно. На некоторых пунктах сегодня были записи, что закончился, но к утру поступит новая вакцина, будет день, будет пища, и все будет у нас. То есть завтра прививочный материал будет на пунктах вакцинации. Пожалуйста, приходите, вакцинируйтесь.
И вот в завершении программы хочу еще прочитать. Желаю всем медицинским сотрудникам здоровья, благополучия, счастья. Спасибо, что вылечили мою маму от коронавирусной инфекции. Всех вам благ. Спасибо большое. Вот такое вот пожелание еще нашим медицинским сотрудникам. Очень приятно слышать такие позитивные слова, потому что на самом деле... Кто у нас на передовой? Медицинские работники,
да,
в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Да, поэтому
инфекцией.
Приятно. Слушайте, когда не только ругают врачи, что не успел прийти на вызов или еще что-то, а и слова благодарности. Очень приятно, когда есть благодарные пациенты, когда помогаешь советами, приходишь на вызов, назначаешь лечение. И пациенты благодарны, потом звонят и говорят, вот как здорово, что ты есть у нас. Это очень приятно, это дорого стоит.
Уважаемые радиослушатели, спасибо вам огромное за сегодняшние теплые слова, добрые слова, потому что медицинские работники были первыми, кто столкнулся с этой инфекцией, когда они, не зная сами, да, чем для них это может обернуться, шли работать в ковидные госпитали, оставляли свои семьи, жили в обсерваторах месяцами, да, не видя свою семью, но тем не менее, они оставались со своими пациентами, потому что давали клятву Гиппократа, потому что обещали быть с людьми, лечить людей и всячески им помогать. Я желаю, чтобы вы оставались здоровыми, чтобы вы Вакцинировались, конечно же, чтобы ваши семьи всегда были с вами рядом. Всего вам самого-самого доброго и до скорых встреч!